Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
И у нас сегодня такие довольно-таки серьезные темы, и темы даже трагические, я бы сказал, влияние происходящего на политику,
да,
в том числе.
Начинаем мы с тяжелой истории, которая, конечно, потрясла Штаты. Надо сказать, что есть такой интересный эффект, да, такой новостной, чисто новостной. Понятное дело, что когда как бы, ну, пока ничего не происходит такого, да, об этом никто ничего не говорит. Да. И вот мы очень часто говорим про шутинги в США. То есть создается, живя вот здесь, да, создается такое ощущение, что там постоянно кто-то стреляет в кого-то. Но трагедия, которая случилась на прошедшей неделе, конечно, выходит за рамки того, к чему, скажем так, привыкли, как не печально это говорить, мы и, собственно говоря, даже сами американцы. Это ужасающая совершенно история, когда мальчик просто взял, собственно говоря, огнестрел и пошел расстреливать школу.
И полицейские сидели и совещались.
Чернющая ирония в этой ситуации состоит в том, что произошло это все в Техасе. Да? Техас — легендарный штат, все-таки, в котором такое ощущение, что оружие есть у, я не знаю, даже у хиппи, если они там вообще существуют. Собственно говоря, и да, и полицейские сидели и совещались. Рекордные, пожалуй, наверное, 5 дней. Ну, то есть мы говорим о том, что это самый страшный такой, самый ужасный школьный именно шутинг с легендарного Сэнди Хук, школы Сэнди Хук, трагедии, которая произошла в 2012 году. Так вот, собственно говоря, произошла во время срока предшественника Байдена, его это старшего товарища, старшего младшего товарища Барака Обамы.
И так начальника вот, на тот
да,
момент.
Да, мне кажется, ну, иногда создается впечатление, что не только на тот момент, потому что, ну, такая странная история, что как только появляется Обама, да, все забывают про Байдена. На каких-то даже публичных аутингах сейчас очень много картинок, очень много очень смешных мемов. Так вот, собственно говоря, посмотрела я, что меня немножко удивило, то, что Обама, у него заняло 12-го, да, 16-го. Ну, то есть, в общем, быстрее он прилетел в Ньютаун тогда. Ну, не сильно, но быстрее. И уже пестрит американская пресса, конечно же, заголовками о том, что, ну, вот как тогда Обама кричал о том, что нужно очень-очень душещипательно, он вообще, на самом деле, прекрасно разговаривает на камеру, шикарно речи читает. Надо отдать должное бывшему президенту. Обещал как-то решить вопрос с правом на ношение оружия.
Он уже тогда обещал много раз,
да,
ничего не получилось.
Историческая вот этот вот камень преткновения между двумя партиями, да, поправка в Конституции, право на ношение оружия, на, собственно говоря, самозащиту. Абсолютно максимально разные, конечно, стандарты с точки зрения штатов конкретно, да, то есть вот прям полярные вещи, и, конечно, Техас, он такой в этом плане уникальный штат, то есть там как бы можно вот, ну, то есть мы даже это обсуждали, мне кажется, как-то, что там, в принципе, там человек, который ходит с двумя револьверами, это, в принципе, все еще нормальная история. Вот. Ну и, конечно, и Джо Байден, и вице-президент Камала Харрис уже высказались по поводу того, что вот даже Камала Харрис, я процитирую, сказала, что нам нужен запрет на так называемые assault weapons. Надо сказать, что assault weapon — это очень широкое понятие. Да? То есть вот хочется перевести, как, но тем не менее перевести прям дословно, это просто практически невозможно.
Оружие нападения.
То есть это,
так, да?
Да, это оружие нападения, но при этом под это понятие попадает, в зависимости от того, в каком штате мы находимся, абсолютно разные типы огнестрельного оружия. То есть от полуавтоматических со съемным магазином.
Нет, магазин.
Магазином. Да, до вообще всего, чего только... Ну, вот действительно, просто прям я читала прям все типы оружия, я даже не все из них понимаю, что это. Но тем не менее, значит, и тут конфуз, да, все-таки, то есть два срока Барака Обамы, который очень много, очень красиво говорил про право на ношение оружия, про то, что надо что-то с этим решать, ничего не решили. Ну, понятно, что потом у нас был такой как бы перерыв, передышка в виде президентства Трампа, и вот уже как бы два года президентства Байдена, и я напомню нашим слушателям, что единственное, что Джо сделал с точки зрения того, что, ну да, если мы исходим из того, что вот есть у нас проблема, которую нужно решить, а проблема действительно есть, и она, наверное, даже не в праве ношения оружия, да, а в том, что, ну, то есть, как бы проблем масса. Есть черный рынок, есть штаты, где можно просто вот прийти в магазин и без какой-то вообще вот, ну, просто прийти купить. Ну, то есть нет никакой проблемы обзавестись, никаких ни проверок, ну, то есть как бы где-то должны, но не проводят проверки. Единственное, что он сделал, это был законопроект про запрет на так называемые оружие, пистолеты привидения. Мы это обсуждали пару недель назад. То есть речь идет о том огнестреле, который собирается дома на кухне. Ну, то есть вот просто взял человек из запчастей, собрал. То есть это не зарегистрированное оружие, а черный, как бы совсем черный рынок.
Это как Данила Багров, что ли, у себя делал?
Почти,
там,
практически, да, так, да. А так еще же сейчас есть страшные мысли о том, что есть 3D-принтеры. И на некоторых из них можно напечатать вполне себе опасное, такое вполне себе летальное местами оружие. Вот.
Татьяна, вы пару слов все-таки скажите, почему перерыв был на Трампа? Ведь это не дело не в самом Трампе, а в этом противостоянии, которое там есть, правда?
Да, конечно. То есть, ну, речь идет о том, что да, что у нас, конечно, двухпартийная система, да, у нас есть демократическая партия, есть консервативная партия. Естественно, консерваторы за право ношения оружия как одно из ключевых прав.
А вы республиканцев консерваторами намеренно называете?
Ну, республиканцы консерваторы, неважно. Но они же консерваторы, ну, тем не менее.
Да, да. Я
просто, видимо, люблю слово консерватизм, оно мне близко. И вот, собственно говоря, то есть понятно, что плюс-минус, конечно, вопрос волнует всех, да, но опять же, мне кажется, что это дебат, к которому мы возвращаемся каждый раз, когда происходит вот какая-то такая трагедия. И, наверное, каждый раз возвращаемся к одному и тому же пункту, вот, который очень сложно обойти. То есть, что проблема на самом деле не в самом по себе праве на ношение оружия, а в том, как это право реализуется. Да. И это, конечно, как-то очень... Как-то очень все сложно, а тут и тут включается вот чисто американская история с тем, что штаты разные, законодательство у штатов разные, а при этом, как бы, ну, то есть ты сел в машину, поехал в соседний штат, купил там спокойненько, приехал обратно, и тебя вот, в принципе, по дороге никто не остановил, не проверил, ну, то есть нет проблем.
А там вообще не проверяют? Мало ли, что везешь в машине, наркотики, может быть, там же не везде.
Нет, ну, если очень не повезло в этой ситуации, то есть, как бы, конечно, всегда, ну, то есть, чисто теоретически, да, просто так, ну, почему тебя должны остановить? А тут еще включается, вот опять же, я говорю,
всех,
что включается...
Во всех странах разные правила, я же не знаю.
Да, нет,
есть
понятно.
Ли у американцев такое право?
Ну, скажем так, если ты белый, такой внешне цисгендерный человек, да, то шансов, что тебя просто так, без там, я не знаю, того, что у тебя погасла лампочка где-нибудь на машине, или что-то не так, да, или ты не соблюдаешь правила, или ты подозрительно медленно едешь, например, да, ну, то есть, как бы, вот, ты подозрительный...
Пьяный.
Ну, ты подозрительный.
Понятно.
Да, тогда понятно. А так, в принципе, ну, то есть, шансов на самом деле, ну, шансы спорные. И это, конечно, на самом деле страшно. И самое страшное, что тут еще вот мы пока... Сейчас подключим нашего эксперта. Я пока вброшу еще вот дров в пламя этой дискуссии. Да. Есть еще такая интересная история, как то, что... Вот пока это самое, пока смотрела, что у нас наконец-то мысль почти ушла, да.
Давайте
подключать.
Владимира Васильева, главного научного сотрудника Института США и Канады, Российской академии наук, доктора экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям, зрителям и ведущим.
Прекрасно, спасибо. Скажите, пожалуйста, большое. Вот эта проблема с шутингами и с оружием, и со второй поправкой Конституции, она Америку убивает, делает ее сильной, или еще какой-то вариант ответа есть? Не меняет никак, например?
Ну, вы знаете, это сложно сказать. Ну, наверное, она встраивает культуру оружия, если так можно выразиться, в ткань американского общества и превращает ее в часть, может быть, американской культуры как таковой. Вот это, может быть, надо тоже иметь в виду, потому что иногда думаем, что американская культура – это там, я не знаю, хамбургеры, это там, я уж не знаю, что еще, машины.
Мне кажется, это как раз Техас, ковбой и огнестрел. Ну, то есть это же вот то, что мы, на чем мы росли, все эти фильмы про
пиу-пиу-пиу. Серджио Леоне, хороший, плохой, злой.
Вот в данном случае, так сказать, сначала, как говорится, воспринимается такое романтическое детство, как некая романтическая история Соединенных Штатов Америки, но страница эта как бы не является перевернутой. Вот вы-то и продолжатели этого дела. Раз ваши там предки, я уж не говорю про отцов детей, ваши предки, свободно владели винчестером, там, кольтом, огнестрельным оружием. Ну и вам тоже надо, как наследниками эти традиции, этим пользоваться.
Ну, с другой стороны, кстати, это же конституция, а как? Конституция, да? То есть нельзя же просто взять и сказать, ребят, это вот... То есть тут я опять сейчас буду адвокатом дьявола, любимая моя позиция, да? То есть как бы есть конституция, есть вторая поправка. Но, это, кстати, вот я вспомнила, что я хотела сказать. Мудрая мысль приходит ко мне сложно, тяжело.
Опосля,
да,
как
сегодня, сегодня воскресенье, погода ужасная, как обычно. Дождик, тучи, давление. Вопрос-то, я говорю, что вот самое-то страшное. Вопрос не в самом как таковом, вот не в самой второй поправке. Вторая поправка, она на самом деле, если посмотреть на нее сугубо теоретически, да, она не страшная.
Она вообще про
мы
другое.
Вспомним, да, вспомним про то, что есть, например, там такая страна, как Швейцария, там тоже есть право, да, там очень большой процент, кстати, людей, которые владеют оружием, но там нет того, что есть в Штатах. То есть вопрос-то не в праве как таковом владения оружием. Вот с моей точки зрения,
по крайней мере. Владимир Сергеевич, согласны?
Ну, два момента. Во-первых, конституционные нормы у нас как бы выполняют двойную функцию. Они являются, или вернее так, их назначение. Они у нас впереди паровоза, или в данном случае они оформляют то, что уже в обществе сложилось. К тому времени, когда была принята эта вторая поправка, вы понимаете, Америка, ну, она так осваивалась. Таким образом вообще она формировалась, когда приехали колонисты, приехали, может быть, в какую-то там, я не знаю, страну, населенную дружественными аборигенами, потом аборигены стали недружественными, коренные народы, или возникли какие-то другие проблемы.
Да они сами неагнцами, прямо скажем, были, приехавшие.
Ну, вообще все было немножко по-другому, да? Как-то такая эпоха такая была. В принципе, все было пожестче чуть-чуть. Как-то, не знаю, отношения были более простые, скажем так.
Огнестрельное оружие, у нас как существует представление, там саха, лапти, еще что-то. Ну вот применительно к сельскому, так сказать, к сельскому или, ну да, к жизни к сельской местности, каких там или в природных условиях, какими были Соединенные Штаты Америки, да вспомним даже всякие эпопеи Майн Рида и так далее. Огнестрельное оружие было частью вообще культуры, понимаете. Может быть, даже вспахивать поля или пасти скот выходили вот с этим самым огнестрельным оружием.
Потому что в любой момент, когда ты пасешь скот, да, в любой момент может прийти какой-нибудь сосед, товарищи, да, дальний сосед и просто попытаться твой скот угнать. Логично же. То есть, право на защиту своего имущества, своего дома, своей жизни, жизни своих детей, не знаю, жены. А могут захотеть просто жену забрать. Да, мало ли, может, жена красивая, да, и все. Приехали, забрали, потом ищи-свищи, и как бы вообще жена-то твоя. Владимир Сергеевич, вопрос в чем? Вот у нас сегодня Джо Байден, собственно говоря, в Техасе. Он сегодня будет делать какие-то заявления. Вроде бы пока не сделал что-то, я пока ничего не вижу интересного от него. Значит, госпожа Харрис уже высказалась, понятно, что нужно прям бан. Мы сейчас, понимая, что есть вторая поправка Конституции, да, мы понимаем объективно, что никакого бана на огнестрел, да, то есть это утопия всех утопий вообще, да, то есть это процесс изменения Конституции, который должен, ну, то есть банально полстраны встанет на уши, если демократы попытаются хотя бы вообще что-то запретить, именно запретить, да. Спрашивается задача, зачем эти заявления? То есть, мне кажется, что даже, ну, то есть, какой бы, прости господи, упоротый электорат не был в данной ситуации, да, то есть, даже прям совсем крайне левые, они понимают, что это, ну, то есть, как бы это хотеть не вредно. Можно хотеть все, что угодно, но это сделать это невозможно. Зачем делать такие заявления?
Ну, на сегодняшний день, если посмотреть, а тем более убийства, эти массовые расстрелы школьников, ну, это, можно сказать, на святое покусились. Когда еще всяких там нехороших подростков убивают или, может быть, взрослое население, ну, знаете, может быть, тут такое представление иногда не всегда жесткое, но на детей это на святое покусились. Поэтому в данном случае сегодня, если посмотреть на Америку, тем более, что это последовало спустя, по-моему, неделю или 10 дней расстрел в Баффало, в Нью-Йорке, то это вызвало жуткий общественный резонанс. И когда этот резонанс происходит, понимаете, политические деятели, ну, если подходить цинично, они могут это использовать, вот эту волну для поднятия своего рейтинга, для поднятия своего, что называется, степени доверия, и даже оказаться в центре внимания. Что ваш президент с вами, он о вас заботится, он о вас думает, и вообще, как говорится, он ваши нужды и чаяния понимает. Правда, есть, может быть, оппозиционная плохая партия, но вот давайте на нее и направим все наши праведный гнев.
Владимир Сергеевич, извините, пожалуйста, но вот смотрите, Трамп, выступая на вот этой конференции, оружейной конференции, да, на которую он все-таки приехал, он сказал весьма дельные вещи. Давайте поставим на входе в школу металлодетекторы, посадим посты охраны, посадим, не знаю, людей, короче говоря. Плюс еще, значит, увеличим финансирование полиции, которое, кстати, снизили после БЛМа, да? Может быть, вот с этого хотя бы начать, а уж потом запрещать чего-то?
Я, кстати, вот сейчас, опять же, вбрасываю дров в топку. 22, я сейчас посчитала, 22 шутинга за этот год. Да, я прям посчитала список.
И 4 с 17 по 19.
Да.
4.
Да, то есть это в этом году, то есть мы говорим о том, что понятно, что конкретно Rob Elementary шутинг, он особенный, потому что такого количества жертв не было, да, но тем не менее 22 шутинга, где-то там один, два, или просто попытался, никого не убил. То есть это перманентная история, да, это не то, чтобы это было такое, это как бы шокирует только потому, что столько жертв. Это действительно происходит достаточно часто. Так почему же мы в этой ситуации... То есть это получается, и, собственно, об этом и говорю, это же абсолютный популизм. То есть это никакой конкретики, никакого реального политического желания что-то сделать. Вот популизм чистой воды.
Ну, понимаете, примитно к Трампу, что можно сказать? Трамп всегда последовательно выступал за вторую поправку. И, в общем, фактически здесь вот это...
Но он республиканец, он не может выступать против нее, его из партии выгонят.
Тут вторая ситуация. Можно сделать вид, что ее не существует. Но в данном случае Трамп наоборот сказал, что это самая главная поправка, которую мы должны сохранить.
Это, кстати, одна из поправок, про которую я что-то не помню, если честно. Поправьте меня, если я не права, чтобы хотя бы кто-нибудь из политиков, которые что-то из себя представляют, делал когда-то вид, что ее не существует. Потому что ее очень... Ну, это вот краеугольный камень. Это есть вот такие священные права в Штатах.
Вы знаете, это не так. Я объясню, в чем дело. Потому что делали... Если посмотреть на эту поправку в ее таком первоначальном издании, тем более это был 18 век, она разрешала свободное ношение оружия для народного ополчения, для милиции, ну, для таких, для формирования граждан. То есть это не совсем, что вот каждый может. Вот если ты ополченец, если ты дружинник, если так можно выразиться, как в нашем, чтобы понимал наши зрители, раньше у нас были народные дружины. Вот эти, если ты народный дружинник, то ты имеешь право на ношение огнестрельного оружия. А все остальные граждане, это не распространялось. Но потом этому придали широкое толкование, что этим должен заниматься, что называется, это право каждого, поскольку каждый может быть потенциально завтра войти в эти народные дружины, народные ополчения, ну или, может быть, даже стать частью какой-нибудь там национальной гвардии. Но дело все в том, что в этом плане действительно как бы на нее не обращали внимания. Но вот когда усилилась вот эта вот волна преступности, когда в Соединенных Штатах Америки, если посмотреть, скажем, в 2011 году на 100 жителей приходилось там 88 официально единиц огнестрела зарегистрированного, а сегодня 120, то есть, понимаете, включая там инвалидов, грудных детей и так далее, на все население. То есть пролиферация оружия растет, и встает вопрос, что делать дальше. И вот тут вот как бы возникло две вещи. Одни заговорили, действительно, давайте вернемся, может быть, к европейскому принципу, или как в Европе, или как во всем цивилизованном мире, давайте все это запретим. Другие, наоборот, и в этом вся суть, может быть, Трампа и все эти дискуссии, которые начались, что сила Америки, мы подняли этот вопрос, он состоит в том, чтобы следовать традиционным ценностям. Вот этот лозунг «давайте последуем традиционным ценностям». Он понятен нашим слушателям и зрителям, но в Америке-то он имеет вот этот вот контекст.
Ну там просто традиции немножко другие, да. Чуть-чуть.
Да, ценности. Другие. Вот поэтому, что называется, страна и раскололась. Второй очень важный момент, который я хочу сказать, вот вы его затронули. Дело все в том, что принять закон очень легко, но дело все в том, что тут начинается одна проблема.
Как отобрать?
Да, как их исполнять. Вот это основное дело. И вот тут и началась вещь, потому что как раз приход Байдена, демократов, совпал с другим очень важным, с реформой полиции. В сущности, это, вы уже знаете, обесточить полицию. Ну, в общем, у нас это немножко называется так. Лишить ее бюджетного финансирования. И более того, перевести ее, кстати сказать, на вот эти самые народные дружины и прочие, что называется, самоорганизации граждан. И эта волна пошла. Может быть, сейчас она в меньшей степени, потому что как раз захлестывает эту преступность, а еще и, в общем, хаос и мародерство. И то, что произошло в 2020 году, да и в последующий период. Ну, в общем, вот это народное образование, это тоже разновидное, знаете, крышевание банд, грубо говоря.
Ну, я не знаю, если честно, я не готова так обобщать, прям я с вами не соглашусь тут, потому что, ситуация такая. Я опять очень хочу вернуться к такой вот чисто конкретике и к тому, что мне очень интересно попытаться хотя бы разобраться. Да? Вот, значит, у Трампа, собственно говоря, свой же был такой большой, несколько больших шутингов. Да? Был, значит, шутинг в Лас-Вегасе.
У нас минуты, да. Извиняюсь, что вмешиваюсь.
Да, был шутинг в Лас-Вегасе, потом еще, значит, вот он предложил тогда забанить так называемый бампфайр, скользящий приклад. Так почему, ну, то есть это конкретное предложение, понимаете, в чем дело? Конкретно реальное предложение. Почему Байден не предлагает ничего конкретного? Почему это какие-то громкие, безумные высказывания?
Ну, все опять в конечном итоге. Ну, первое, в общем, есть понимание неких приоритетов. Дело все в том, что приоритетов внутренней политики. На сегодняшний день через Конгресс стало очень трудно пропихивать подобного рода законодательство. И главное, на чем сосредоточила внимание администрация, это на пакете социально-экономических мер, в эти триллионы долларов, которые вливаются в экономику и которые более важны. Но если сегодня изменить приоритеты, например, поставить в центр внимания вот это законодательство по ограничению оборота оружия, то оно становится главным.
То есть мы отвлекаем людей от экономического кризиса? Получается так.
Вы меняете систему приоритетов, понимаете? Это не в рабочем порядке. Ну, вот так в данном случае получилось в Америке. Почему сегодня, отвечая конкретно на ваш вопрос. Вот давайте возьмем там кучу законопроектов и бросим их в Конгресс и скажем, ну-ка, ребят, давай побыстрее, суетись, быстренько
Владимир
принять.
Владимир Сергеевич, у нас 30 секунд, к сожалению, вынуждены вас прервать.
Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады в эфире «Радио Спутник». Тему мы не оставляем.
Не оставляем.
После новостей вернемся к ней. Спасибо вам большое.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.